Как вы знаете, на протяжении этих двух прошедших недель в России проходило крупное международное мероприятие спортивного характера, которое называлось «Универсиада-2013». И, возможно, кто-то из вас что-то об этом слышал, кто-то из вас, возможно, следил за этими событиями, которые там происходили. И впервые такое мероприятие проходило именно в нашей с вами стране. И так уж получается, что когда такого рода события происходят в твоей стране, то даже те люди, которые обычно спортом никаким образом не интересуются, вдруг начинают проявлять к спорту, к определенным дисциплинам какой-то интерес. И, собственно, проповедь моя сегодняшняя, она тоже будет в той или иной степени связана со спортом, а именно с попаданием в цель. Как вы знаете, существует огромное количество всевозможных видов спорта, различных дисциплин. И часть из них связана с тем, что спортсмен, который участвует в соревнованиях, он должен сделать что-то лучше, чем все его соперники. Ну, например, если это бегун, он должен пробежать свою дистанцию быстрее, чем все его соперники. И что бы этот человек ни делал, либо он плывет, гребет, едет на чем-то, прыгает куда-то, танцует, может быть, и так далее, он должен сделать это лучше, вместе, может быть, со своим партнером, чем все другие его соперники. И подобные сравнения мы встречаем в Священном Писании, сравнения с такими видами спорта. И, собственно, недавно мы с вами здесь же и разбирали отрывок из послания к евреям, где автор приводит сравнение христианина с марафонцем, с бегуном, который бежит свою дистанцию. Есть другие виды спорта, как, например, борьба, где суть заключается в том, чтобы перебороть твоего противника. И такие примеры в Библии тоже есть, когда мы с вами встречаем те тексты, которые говорят нам о какой-то борьбе, противостоянии христианина с какими-то силами. Но есть еще такие виды спорта, в которых нужно попадать в цель. И мы с вами знаем то, что популярные на сегодняшний день игровые виды спорта, баскетбол, например, футбол, гольф тот же самый, да, они связаны с тем, что нужно отправить спортивный снаряд в определенную цель. И попадание в цель для христианина вообще это на самом деле очень важная такая тема, потому что изначально, с самого начала существования человеческой истории, мы с вами связаны именно с этим понятием, потому что грех в оригинальном переводе, да, в оригинальном своем значении означает не попадание в цель, то есть промах. И мы с вами, как христиане, как раз-таки являемся теми людьми, которые призваны Богом к тому, чтобы попадать в цель. И когда я анализирую свою жизнь, в частности, когда я просто думаю о жизни христианина, то я вижу то, что очень часто эту жизнь можно сравнить с такой футбольной, ну или какой-нибудь еще командой, которая усиленно тренируется, участвует в каких-то сборах, выслушивает тренерские установки и в конечном итоге выходит на поле для того, чтобы играть, и, может быть, очень даже неплохо играет. Там игроки могут пасоваться друг с другом, выполнять какие-то хорошие, красивые действия. Но нужно понимать, что если команда не забивает голов, то она никогда не выиграет. Мы с вами должны помнить, что цель игры заключается в том, чтобы забить гол. Цель нашего с вами существования здесь на земле заключается в том, чтобы исполнить ту цель, которая поставлена перед каждым из нас. И сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали хорошо всем нам знакомый, известный отрывок из Священного Писания, из послания к Филиппийцам, где как раз-таки говорится о том, к какой цели мы с вами должны стремиться в своей жизни. Записан он, как я уже сказал, в послании к Филиппийцам, 3 главе 7 стиха. Послание к Филиппийцам, 3 глава 7 стиха. Апостол Павел пишет такие слова. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Если вы не возражаете, я хотел бы прочитать тот же самый текст из Священного Писания, но в новом переводе Российского библейского общества, в котором, на мой взгляд, более четко передается суть именно того примера, который приводит в данном отрывке сам апостол Павел. Итак, читаю тоже текст в переводе Российского библейского общества. «Но все то, в чем раньше я видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все, и это все для меня не дороже, чем мусор. Лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем. Я стремлюсь уже не к тому оправданию, которое приобретается собственными усилиями, исполнением закона. Нет, я ищу оправдание через веру в Христа, оправдание, которое дается Богом через веру. Я хочу одного – знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием смерти, в надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг, достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел. Братья, я не считаю, что уже победил, но одно скажу. Забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели, за призом. А приз этот – новая жизнь, которой призвал нас Бог через Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы с вами прочитали тот текст, в котором апостол Павел говорит о жизни христианина. И в частности, о своей собственной жизни, о том, что он пережил на своем личном опыте. И он говорит о том, что познание Иисуса Христа полностью изменяет систему приоритетов, систему ценностей для человека. В чем особенность этой новой системы? В этом тексте мы можем с вами выделить, по крайней мере, три ключевых понятия, которые эту систему ценностей, систему приоритетов формируют. Это цель, приз и мусор. Цель, мусор и приз. Во-первых, цель. Что здесь говорится о цели? Хотел бы еще раз прочитать с 10 по 12 стих. Павел говорит: «Я хочу знать одного, знать Иисуса Христа, то есть познать силу Его воскресения и разделить Его страдания, уподобляясь Ему соучастием смерти, в надежде, не достигну ли как-то и я воскресения мертвых. Это не значит, что я уже этой цели достиг, достиг совершенства. Я только рвусь вперед, завладеть призом, потому что Христос Иисус мной завладел». Итак, апостол Павел говорит о том, что он хочет только лишь одного – знать Иисуса Христа. И в этом он видит цель всей своей жизни. И это действительно та цель, которая должна стать целью для каждого из нас. Цель в том, чтобы узнавать Христа и уподобляться Ему. Но как же так? Вы можете возразить, разве нашей с вами целью не является спасение? Разве нашей с вами целью не является достижение вечной жизни, которой мы с вами призваны, о которой мы в этом же самом тексте и читали? Но на самом деле, когда мы с вами говорим о спасении, которое дается Богом человеку, мы с вами должны понимать, что христианство существует не для того, чтобы достигнуть просто спасения. Христианство, которое нужно для спасения, это очень корыстное и эгоистичное христианство. Бог не призвал нас только к тому, чтобы мы достигали чего-то для себя, достигали спасения для себя, достигали вечной жизни для себя. На самом деле это нам само по себе-то и не надо. Настоящее христианство – это то христианство, где в центре мировоззрения человека находится Иисус Христос, где Бог является не средством для достижения каких-то целей, а когда Бог является самой целью. Поэтому мы с вами здесь существуем не только для того, чтобы получить от Бога спасение. Мы с вами существуем для того, чтобы узнавать Иисуса Христа, узнавать нашего Господа и становиться подобными Его святому совершенному образу. Если мы с вами будем последователями такого эгоистичного христианства, если мы с вами не будем стремиться к тому, чтобы быть настоящими христианами, быть теми христианами, которые видят свою цель в самом Боге, в Иисусе Христе, то мы с вами, к сожалению, дорогие друзья, так и останемся навсегда просто кучкой маленьких несчастных духовных коллег, которые живут с рабским образом мыслей, которые живут с боязнью наказания. И наша с вами жизнь, несмотря на то, что мы можем читать Библию, несмотря на то, что мы можем ходить на собрания, она так и останется в глубине души для каждого из нас серой и безрадостной, и несчастной. Все будет совершенно по-другому, если целью и смыслом нашей жизни будет Бог, а не мы. Наша с вами жизнь по-настоящему преображается только тогда, когда мы познаем все, что нас окружает, познаем жизнь вокруг нас, познаем самих себя и познаем Бога именно через призму Голгофского креста. Именно через Иисуса Христа, который принес себя в жертву за каждого из нас. И качества Бога, о которых мы с вами говорим, о которых мы читаем в Священном Писании, которые мы изучаем на собраниях здесь или где бы то ни было еще, они совершенно по-другому воспринимаются каждым из нас тогда, когда мы смотрим на них именно через Иисуса Христа. Потому что когда мы говорим о том, что Бог велик, о том, что Бог всемогущ, вездесущ, всеведущ, все это, конечно, правда, и мы в это верим, и мы с этим соглашаемся. Но если мы не осознаем прямой связи всех этих качеств, атрибутов Бога с нами, то все это кажется нам очень далеким и непонятным. Но когда мы понимаем, что все эти качества, они были явлены Богом в Иисусе Христе, когда Он умирал за нас, когда Он умирал за меня на Голгофском кресте, то все то, что мы знаем о Боге, все то, что я знаю о Боге, оно играет совсем другими красками. Позволяет посмотреть на жизнь, посмотреть на себя и посмотреть на Бога совершенно по-другому и очень многое понять для себя. Апостол Павел говорит в этом тексте о том, что он хочет знать Иисуса Христа, познать силу Его воскресения, разделить Его страдания, подобиться соучастием в Его смерти. И это действительно очень много. И это совсем непросто. Я бы даже сказал, что это очень сложно. Но для этого все мы с вами и существуем на этой земле, для того, чтобы еще глубже проникать в истину того, что Сын Божий Иисус Христос умер за каждого из нас. И применять эту истину на практике, применять ее в своей жизни. Когда мы общаемся с близкими нам людьми, когда мы общаемся с врагами, может быть, нашими, да, когда мы благовествуем Евангелие другим людям, это все может быть явлено. И сила Иисуса Христа, сила смерти и воскресения Иисуса Христа, она действительно может проявиться в нашей с вами жизни. Иногда нам бывает очень сложно согласиться с тем, что нам не нравится. Иногда нам бывает очень сложно согласиться с волей Божией и принять ее лично для себя. Мы говорим Богу о том, что я хочу поступить именно в это учебное заведение и учиться там. Я хочу работать именно на этой работе, я хочу получать именно эту зарплату. Я хочу жениться именно на этой сестре, выйти замуж именно за этого брата. Я хочу жить именно в этом городе и в этом районе и так далее. А Господь иногда совершает такие вещи, что Он не дает нам того, что мы хотим. И нам бывает очень сложно принять волю Божию и согласиться с ней, потому что мы же знаем, что Бог нас любит и что Он все готов сделать для каждого из нас. А Он нам не дает то, чего мы у Него просим. И это бывает очень сложно принять. Но когда мы с вами смотрим на страдания Иисуса Христа, когда мы вспоминаем с вами о том, что Иисус Христос, Сын Божий, в Гефсиманском саду молился Своему Небесному Отцу в таком напряжении, что пот, который стекал у Него по коже, он был как кровь. Когда мы вспоминаем Иисуса Христа, который вопиял, то есть буквально вопил, кричал Своему Небесному Отцу: «Боже мой, Отче, если возможно, доминует меня чаша сия», потому что Он прекрасно понимал всю тяжесть тех страданий, которые опустятся на Него, физических страданий, духовных страданий, которые необходимо было претерпеть для того, чтобы спасти каждого из нас, в результате, когда ты вспоминаешь о том, что эту молитву Иисус Христос закончил словами «не как я хочу, но как ты хочешь, как тебе будет угодно, Отец», то все то, что мы претерпеваем в нашей с вами жизни, все те решения, которые Бог посылает для каждого из нас, они кажутся нам настолько более простыми, настолько более понятными, чем то, что пришлось претерпеть Иисусу Христу, когда Он тогда соглашался с волей Своего Небесного Отца. И нам становится гораздо проще принять волю Божию тогда, когда мы с вами думаем о страданиях Иисуса Христа, о том, что претерпел Он, и о том, на что согласился Он. Когда я только начинал учиться в своем институте, был такой момент, когда я пошел устраиваться на работу. И, на мой взгляд, это была очень хорошая возможность совмещать учебу в дневное время с работой, и для того, чтобы повышать свою квалификацию, и для того, чтобы зарабатывать какие-то определенные деньги. И по всем критериям меня должны были на эту работу взять. Конечно же, я молился и просил Бога о том, чтобы Он позволил мне иметь эту работу для того, чтобы меня туда взяли. Но так уж получилось, что когда я пришел на собеседование, пообщались со мной, я узнал о том, что на эту работу меня не берут. И это совершенно никаким образом не вписывалось в мои планы. И на тот момент мне действительно очень сложно было принять эту волю Бога по отношению ко мне. Казалось бы, что в этом нет ничего особенного. И какие-то подобные случаи периодически в нашей жизни действительно с вами возникают. Но именно в тот момент мне почему-то было очень сложно согласиться с этой волей Божьей. Прошло буквально пару лет. Я был безумно благодарен Богу за то, что на эту работу меня так и не взяли. Во-первых, потому что у меня появилось много времени для того, чтобы служить Богу в церкви, и это время было использовано совершенно не зря. А во-вторых, потому что я для себя нашел другую сферу, в которой я по-настоящему смог раскрыть какие-то свои способности, и, собственно, продолжаю по сей день в этой сфере работать. Все то, что Бог делает для каждого из нас, оно имеет определенный смысл. И воля Божия заключается для всех нас, верующих в Него, не на зло, но на благо. И об этом мы с вами, конечно же, должны помнить, когда Бог посылает в нашу жизнь какие-то такие ситуации, когда нам сложно согласиться с тем, что Бог посылает нам. И не будем с вами забывать о страданиях Иисуса Христа, о том, что в них заключается сила для того, чтобы мы с вами могли в том числе и соглашаться с волей нашего Небесного Отца по отношению к нам. Иногда бывает так, что нам очень сложно смириться, когда к нам проявляют какую-то несправедливость, когда нас унижают, когда мы понимаем то, что против нас идет какая-то такая вот акция, если так можно сказать, которая несправедлива. Кто-то, может быть, наступил нам на ногу где-то, да, кто-то не так на нас посмотрел, кто-то что-то не то про нас сказал, и мы начинаем обижаться, мы начинаем негодовать. Как такое может быть? Почему возникает такая несправедливость? И если мы с вами говорим о том же спорте, то бывают такие ситуации, когда там против кого-то нарушили правила и свалили игрока на землю, да, пробежались по нему, а судья не засчитывает нарушение правил. И в такой момент обычно игроки там вскакивают и начинают предъявлять судье определенные претензии. Ну как же так? Против меня нарушили правила, а нарушение не засчитано. Мне кажется, что это действительно очень несправедливо. Но когда мы сталкиваемся с несправедливостью в своей жизни, то мы с вами должны вспоминать об Иисусе Христе. Мы с вами должны вспоминать о том, что случилось тогда, когда Он стоял перед Пилатом. Потому что в этот момент совершилась самая большая несправедливость в истории человечества. Самая большая несправедливость случилась тогда, когда Иисус Христос, Сын Божий, абсолютно святой и ни в чем не повинный, был осужден на смерть и умер на Голгофском кресте за каждого из нас, грешников. Это самая большая несправедливость. Поэтому, когда мы смотрим на Иисуса Христа и вспоминаем об этом, мы с вами должны понимать, что та несправедливость, которая проявляется по отношению к нам, это ничто по сравнению с тем, что пережил Иисус Христос. И мысли об Иисусе Христе, взирание на Иисуса Христа, осужденного на смерть, неповинно, они точно так же помогают нам в нашей с вами жизни преодолевать очень многие трудности. Тогда, когда нам больно, тогда, когда нам плохо, когда нам очень плохо, тогда, когда, может быть, наша совесть осуждает нас за то, что мы несовершенны и согрешаем перед Богом, нужно взирать на Иисуса Христа, распятого на Голгофском кресте. Потому что, когда мы размышляем, проникаем в эту истину своим умом, своим сердцем, своей душой, видим Иисуса Христа своими глазами духовными, да? Иисуса Христа, который висит на этом Голгофском кресте, который страдает и мучается, и подтягивается на этих гвоздях, из раны его течет кровь, при этом понимаем то, что Иисус Христос все это делает, в том числе и ради меня, и понимаем то, что даже в этот момент, когда ему было очень плохо, он не забывал молиться о тех, кто был рядом с ним, и просить о прощении даже тех, кто распинал его, мы понимаем то, что прощение Божие, оно совершенно. И на Голгофском кресте прощены все грехи мои, прошедшие, настоящие, будущие, и заплачена полная цена за все мои совершенные грехи. Страдания Иисуса Христа, они помогают каждому из нас понять, что цена наших грехов, она действительно заплачена. И что Иисус Христос прошел этот очень сложный путь для того, чтобы каждый из нас мог иметь жизнь вечную. И для того, чтобы помочь в наших с вами трудностях, в наших с вами жизни. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, нам проще научиться по-настоящему любить. Любить так, как любил Иисус Христос. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, на то, как Он прощал, нам проще научиться прощать других людей так, как это делал Он. Страдание Иисуса Христа – это то, во что желает проникнуть апостол Павел. Но также он говорит о том, что он желает познать и силу Его воскресения. Это тоже определенная сфера познания, которую необходимо нам с вами в нашей духовной жизни развивать. Потому что, когда мы с вами знаем о том, что Иисус Христос не только страдал, но то, что Он воскрес для спасения каждого из нас, каждый день Он может быть по-настоящему радостным. Когда мы приходим с вами в собрание святых и в доме молитвы прославляем Бога, нам действительно хочется прославлять Бога и петь Ему. Петь Ему не потому, что это традиция и так принято. Петь не потому, что музыка красивая, а потому, что хочется торжествовать от осознания того, что Иисус Христос, Сын Божий, воскрес для нашего с вами оправдания и совершил эту самую величайшую в истории победу. Когда мы с вами думаем и вникаем в истину о воскресении Иисуса Христа, дорогие друзья, то нам хочется радоваться и ликовать. И каждое утро, когда мы видим это взошедшее солнце, мы с вами можем воспринимать это как некий прообраз того самого дня, когда вновь мы все с вами воскреснем и восстанем для того, чтобы вместе с нашим Богом вечно прославлять Его в Его славе. Таким образом, все то, о чем мы с вами говорим, это является целью для каждого из нас, не только для апостола Павла. Целью, которая заключается в том, чтобы познавать Иисуса Христа и преображаться в Его образ. В этом случае наша с вами жизнь будет посвящена Богу. В этом случае Бог будет не средством достижения каких-то целей, но Он будет самой целью. Второе ключевое понятие, которое мы встречаем в этом тексте, это мусор. Так его охарактеризовывает в оригинале, в оригинальном тексте апостол Павел. Давайте прочитаем это стихи, которые идут чуть выше, где он говорит о мусоре. 7-8 стихи. «Но все то, в чем раньше видел свое приобретение, я счел из-за Христа потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я все потерял, и все это для меня не дороже, чем мусор, лишь бы приобрести Христа». В нашей с вами голове огромное количество всякой информации. Нам с вами пытаются эту информацию впихнуть на каждом углу. Мы встречаем с вами рекламу во всех средствах массовой информации. Мы встречаем с вами рекламу, когда выходим из метро и видим такие нарисованные как бы наклейки на асфальте. Мы встречаем с вами рекламу, когда мы видим проезжающий мимо автобус или троллейбус, который обклеен какой-то информацией. Дорогие друзья, в нашей с вами жизни нам очень часто пытаются навязать те ценности, которые не представляют для нас ничего нужного. Очень часто нам пытаются навязать те ценности, которые совершенно чужды нашему христианскому естеству. И этот мир, который вокруг нас существует, он живет по своим определенным понятиям, по своим критериям. И очень часто, к сожалению, так получается то, что в нашу жизнь эти понятия, они тоже проникают. И мы начинаем ориентироваться на те планки, которые ставит для себя этот мир, те планки, которыми мыслят и существуют люди, живущие в этом мире. И, к сожалению, это правда. К сожалению, мы точно так же, как и люди этого мира, порой начинаем рассуждать, и особенно это касается молодежи, что вот это является модным, это является немодным. Эти люди богатые и знаменитые, и это хорошо, а эти люди небогатые и незнаменитые, и как бы это плохо. А здесь находятся успешные люди, которые очень многого достигли, а здесь люди неуспешные, и там делать, значит, мне нечего. И прирожденный, живущий в наших жилах снобизм, он заставляет нас мыслить именно такими критериями, что ты должен быть там, где находятся богатые, знаменитые и успешные. Ты должен иметь все то, что имеют эти люди. Ты должен соответствовать тем планкам, которые выставляют тебе это общество и этот мир, и только в этом случае ты будешь счастлив. А что апостол Павел в этом тексте говорит? Что все это неправда. Что все это бред. Потому что у апостола Павла все было. Он был богатым, успешным, знаменитым. И более того, он имел большой духовный авторитет. Он был уважаемым человеком. И если мы прочитаем с вами этот текст чуть выше, мы увидим с вами определенный автобиографический такой очерк, в котором апостол Павел говорит о том, кем он был, о том, что все у него было. Но счастливым он так и не стал. Не стал, пока не встретил на своем пути Иисуса Христа. Вот когда он встретил Иисуса Христа, тогда все изменилось. И вся система ценностей в его жизни изменилась. И все то, в чем он раньше видел преимущество, для него теперь стало просто мусором. Оно стало мусором, потому что оно не служит достижению той цели, к которой он стремится. Оно не служит тому, чтобы познавать Иисуса Христа и учиться у Него. Я бы хотел попросить Рому для того, чтобы он принес то, о чем я его просил. Апостол Павел использует здесь такое сравнение, как мусор. Мы с вами знаем то, что если мусор долго не выкидывать, то он начинает вонять. Если мусор очень долго не выкидывать, то появляются всякие мухи и прочие нежелательные вещи, которые нам совершенно не нужны. Так вот, у меня предложение для всех нас, дорогие друзья. Давайте мы посмотрим вот на это мусорное ведро, которое находится сейчас в моих руках, которое принес Рома. Большое спасибо. И давайте мы попробуем охарактеризовать для себя те вещи, которые в нашей с вами жизни являются мусором, которые мешают нам достигать этой цели, которой призвал нас Господь, которые мешают нам познавать Иисуса Христа. Давайте мы попробуем с вами сегодня обратиться к Богу в искренней молитве, для того, чтобы все это оказалось здесь, для того, чтобы все то, что мешает нам с вами, всякий запинающий нас грех, всякая, может быть, самоправедность, гордость, оказались здесь, оказались в этом помойном ведре и больше не мешали нам достигать нашей с вами цели. Поэтому давайте запомним этот образ, который оставляет нам апостол Павел, образ мусора, и будем стараться избавляться от мусора в нашей с вами жизни. Наконец, есть еще одно понятие, о котором здесь упоминает автор послания к филиппийцам. Это приз. О нем говорится в 13-14 стихах, где написаны такие слова. «Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу. забывая о том, что остается позади, и весь устремляясь к тому, что впереди, я стрелой лечу к цели, за призом. А приз этот – новая жизнь, которой призвал нас Бог через Христа Иисуса. Приз этот – новая жизнь, которой призвал нас Бог через веру во Христа Иисуса. Таким образом, если мы с вами стремимся к достижению цели, если мы стремимся к тому, чтобы в нашей цели, в нашей жизни, в нашем характере, в нашем естестве отобразился Иисус Христос, если мы, подобно апостолу Павлу, говорим о том, что я ничего не хочу в этой жизни, кроме достижения этой цели, что я не буду ставить себе других целей, кроме уподобления образа Иисуса Христа, кроме познания Бога, если, подобно апостолу Павлу, я буду считать все остальное мусором, если я со спокойным душой, со спокойным сердцем смогу сказать то, что я не хочу себе покупать новый iPhone, что я не хочу, чтобы у меня была самая крутая машина, не хочу, чтобы у меня брали автографы, что я не хочу быть главой «Газпрома» и работать в аппарате президента, что все это не является моими целями жизненными, но что у меня есть самая главная жизненная цель, к которой я стремлюсь, и она заключается в том, чтобы познавать Иисуса Христа, то тогда мы с вами находимся на верном пути к получению приза. Приза, который является вечной жизнью во Христе Иисусе. И достигнуть этого приза мы можем только тогда, когда Иисус Христос производит замещение. Замещение нашей несвятости и неправедности своей святостью и своей праведностью. Замещение наших грехов и нашего несовершенства своим совершенством. Тогда, когда Иисус Христос наши запачканные, грязные грехом одежды замещает, меняет на свои белоснежно чистые одежды, которые Он дает каждому из нас. Поэтому хотелось бы выделить в этом тексте эти три призыва, которые оставляет нам апостол Павел. Он призывает нас стремиться к цели, к настоящей цели, которая стоит перед каждым христианином. Он призывает выкинуть мусор, который мешает каждому из нас достигать этой цели. И призывает к тому, чтобы мы шли к этой дороге, к этому призу, который Бог приготовил для каждого из нас. Поэтому пусть Господь благословит каждого присутствующего здесь, пришедшего в это утро в дом молитвы, чтобы мы всегда помнили о том, что в нашей жизни действительно есть цель, что Бог эту цель приготовил для каждого христианина. И поэтому давайте мы будем с вами, каждый из нас, этой цели достигать, стремиться и просить Бога о том, чтобы наша с вами жизнь, она не была бессмысленной, чтобы даже будучи христианами и каждую неделю, приходя в церковь, мы не забывали о том, к чему мы именно стремимся. Мы с вами должны стремиться к тому, чтобы преображаться в образ Иисуса Христа и познавать нашего Господа и Спасителя. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.